Сегодня я вам начну рассказывать историю царя Давида. История царя Давида нам сейчас очень подходит к этому времени, потому что скоро у нас приближается, кто знает, какой праздник? Лагбаомер, прекрасно. А после Лагбаомера какой праздник? Шавуот, прекрасно. И Бася тоже сказала, все знают. И Гиль знает, что Шавуот. Прекрасно. И Шавуот, это у нас... Что? Ну, мы с вами начинаемся, мужи сейчас начинаем готовиться к празднику Шавуот, правильно? Мы уже отчитываем дни Омера и уже работаем над собой, чтобы быть хорошими и достаточно быть с хорошими качествами характера и быть готовыми к принятию Торы в праздник Шавуот. А царь Давид, он родился и умер в праздник Шавуот. Вы знаете это? И тоже есть еще что-то, что связывает царя Давида с праздником Шавуот. Вы знаете, какую могилу читают в праздник Шавуот? Хана, ты знаешь, какую могилу читают в праздник Шавуот, Хана? Могилат Рут, правильно. Умница, Могилат Рут. А Рут... У ее праправнук, кто был ее праправнук? Ее правнук был царь Давид, правильно, замечательно. Поэтому Давид, он нам очень связан к Шавуотам. И начинаем о нем учить. Царь Давид, он родился в городе, который называется Бейт-Лехем. И у царя Давида его папа, его звали Ишай. Вы видите, тот, который седой, да, умница Борух. Видите, кто-то седой на этой картинке, это Ишай. Ишай, он был очень-очень-очень большим праведником. И у него было 7 сыновей. Все у них были очень-очень большие праведные. Вы знаете, что Рут, ихняя бабушка, она была из Муава. Знаете, она пришла из Муава? И в Торе написано, что нельзя жениться на людях, которые принимают гиюр, которые приходят из Муава. Но был такой закон, который приняли судья еврейские, что нельзя жениться на мужчинах, которые приходят из Муава. А на женщинах, которые приходят из Муава, можно. Но не все с этим были согласны, с этим мнением. Мужчин, которые приходят из Моава и хотят принять гиюр, стать евреями, их можно принять, чтобы они стали евреями, но нельзя на них жениться. А женщин, да, можно, так постановил еврейский суд, Санедрин. Но были такие мудрецы, которые не были уверены, что это хорошо. И поэтому все дети, которые родились... Урут, все сомневались еще немножко, на самом деле ли они кошерные. Вы понимаете, почему они сомневались? Давидик, понимаешь? Да? Да. Но когда родился Ишай, ее внук, Ишай, когда у него родился, то тогда все поняли, что они очень кошерные. Потому что Ишай, папа Давида, о нем сказано, что он никогда в жизни не грешил. Знаете, что значит никогда в жизни не грешить? Никогда в жизни не сказать лашон ара. Вы видели, как человек, который никогда в жизни не говорит, не злословит, ничего ни о ком плохого говорит? Это даже тяжело представить себе такое. Да? Да. Есть всего несколько человек, о которых написано у мудрецов, что они умерли из-за того, что... И так Всевышний постановил всем людям на земле умирать, но у них не было греха. И один из них это Ишай. И когда все увидели, какой внук родился у Рут, они поняли, что все, что было с Рут, было правильно, и все, и дети, они кошерные. И потом у этого правильного Ишая, он был глава поколения, он делал много-много уроков Торы. Ему приходили 60 тысяч человек на его уроки Торы. Вы знаете, что значит 60 тысяч? Значит, 100 человек, и 100, и еще 100, 10 раз 100, и потом еще раз это 60 раз. Даже невозможно представить себе, как много человек приходило к нему на уроки Тор. И у него было семеро детей. И все они были праведниками, очень-очень большими праведниками. Они тоже учили Тору, и у них были прекрасные качества характера. И они всегда всем помогали, и они все понимали. У них была память, что они все помнили. Они были очень большие праведники. И тут вдруг у Ишая родился 7-й сын. А еще я вам забыла сказать, что они тоже были красивые. Высокие и красивые. И тут у него родился 8-й сын. 8-й сын. И все увидели, что этот мальчик другой. Они поняли, у них были разные знаки. Во-первых, он был низкий. Он был рыжий. Он выглядел совсем не так, как все. Но кроме того, у них еще были разные знаки, по которым они решили, они были очень большие праведники, что этот мальчик, с ним что-то не то. У него низкая душа, он не хороший мальчик. Он не хороший мальчик, так они решили. И они были большие праведники, мы же говорили, но они решили, что он не хороший мальчик. Им стало очень стыдно, что в их семье родился такой ребенок с такой низкой и плохой душой. Они очень-очень расстроились этого, но решили никому об этом не говорить. Знаете, что они сделали? Они решили так, что этот мальчик, как только он вырос чуть-чуть, они его пошлют подальше от дома, так, чтобы он как можно меньше приходил домой, как можно меньше с ними разговаривал, чтобы почти никто не знал, что у них есть такой еще один мальчик, чтобы они не очень опозорились, потому что они семья, глава поколения, позор, вдруг у них родился такой ребенок с такой нехорошей душой. Но на самом деле они ошиблись. Этот мальчик, его звали Давид, и его мама, она знала, его мама, она его очень-очень любила. И его мама все время ему говорила, с тех пор, как он еще был маленький, в кроватке: «Давид, у тебя высокая душа, Давид, ты праведник, ты будешь служить Всевышнему, у тебя все будет хорошо». Но кроме мамы никто в него не верил. Всевышний так сделал специально, он хотел послать испытание Давиду. И все его не любили. И так он вырос. И с тех пор, как он был маленький еще мальчик, его послали пасти скот. Потому что эта работа самая неуважительная, из-за которой все время нужно находиться далеко от дома, в пустыне. Далеко-далеко от дома в пустыне. Они даже думали, что, может быть, он там умрет, и не будет такого позора в их семье. Отослали его далеко-далеко. И он там, один мальчик, должен был быть. Он там даже ночевал. У него там была, такой был загон для овец. И была такая маленькая хижина для него. И он там жил. Там он спал в пустыне, там он жил один. И только иногда, редко-редко, он возвращался домой. И Давиду было очень-очень грустно и горько. Потому что он очень-очень сильно любил своего папу и своих братьев. Он видел, что его папа и его братья, они великие мудрецы Торы, они праведники, и они хорошие. И он тоже хотел учить Тору. Каждый раз, что был урок Торы, и Давид иногда заходил туда и что-то слушал в уголке, чтобы его не заметили, потому что если бы его заметили, его сразу бы прогнали. Иногда, видите, здесь маленький рыжий Давид сбоку в углу. Он хотел что-то сказать, но его тут же его братья прогоняли, не давали ему слушать. Ему было очень грустно, он так хотел с ней быть и так хотел учить Тору. Так как вы думаете, обычный мальчик, который вдруг оказался в такой ситуации, что просто так его вдруг все не любят, вся его семья не любит, и все его выгоняют из дома, и никто не хочет, все его подозревают в разных плохих поступков. Как вы думаете, он бы остался при этом добрым мальчиком, хорошим, или он был бы злым? Как вы думаете?
Злым.
Да.
Он, наверное, в Зельбаге был бы злым, потому что они его не любили, а он был бы злым на них.
Ты умница, любой бы другой мальчик, который бы так бы рос, он бы стал бы злым, он бы стал бы грешным. Он бы сказал, ну раз вы считаете, что я такой, так я на самом деле вам покажу так. Но не таким был Давид. У Давида на самом деле была необыкновенная, необыкновенная, очень высокая душа. И несмотря на все эти страшные испытания, он остался праведным. И каждый раз, что он оставался с овечками, он каждый раз молился Всевышнему и благодарил его, посмотрите на его лицо. Видите, он довольный, он улыбается, несмотря на все, он улыбается. Он говорит, Всевышний, я знаю, что ты со мной. Я знаю, что все, что делаешь, это к лучшему. Я не знаю, почему еще это к лучшему. Я не знаю, для чего это. Но я верю, что все, что ты делаешь, это хорошо. Спасибо тебе, Всевышний. Он все время говорил Всевышнему спасибо. Спасибо тебе за то, что ты мне дал здоровое тело. Спасибо за то, что у меня есть глаза, которые видят. Спасибо за уши, которые слышат. Спасибо тебе, что я родился в семье праведников. Спасибо тебе, что я еврей. Спасибо тебе, что я умею говорить тебе спасибо. И так за все он благодарил. Из-за того, что он много-много времени оставался один, по много-много часов и дней, и недель, он сочинил много-много-много песен благодарности Всевышнему. И потом эти песни, они вошли в книгу Таилим, которую мы сейчас знаем, часто читаем. Да, было иногда, что он чувствовал очень-очень-очень горько, очень грустно, иногда, когда он оставался по ночам один. И тогда он молился Всевышнему, что он спас его. И тогда есть такие псалмы в книге Таилим, которые грустные, в котором, если у кого-то, не дай Бог, какая-то беда, то они очень подходят, чтобы тогда их помолиться. А иногда, когда ему становилось лучше, он вспоминал, как Всевышний его любит. Тогда он начинал хвалить Всевышнего и петь ему. И так есть псалмы, которые очень полны благодарности. И так он не чувствовал себя одиноким. Он был все время со Всевышним. Но самая большая его ответственность была пасти скот. Правильно, пасти скот. Так когда он пас скот, он это тоже делал совсем особым образом, потому что он же был к тому же еще очень добрым и очень милосердным, несмотря что к нему не относились с добром. Он был очень-очень добрым. Давид заметил, что происходит. Когда, видите, здесь есть загон, весь скот, он всегда был в загоне всю ночь. А утром Давид открывал ворота этого загона, и скот выходил оттуда и начинал кушать травку, которая росла вокруг. Так что он заметил, что происходит? Что, Борух уже знает, хочешь сказать? Что то, что происходило, это так, что большие, сильные козлы, может быть, на самом деле, как этот рыжий, который выглядит самый сильный, они выходили вместе со всеми, и они быстро-быстро ели всю мягкую траву. Они всех расталкивали. И когда они уже насыщались, то оставалась самая нижняя часть травы. А нижняя часть травы, она более твердая, ее тяжелее намного есть. И маленьким барашком, вот этим маленьким барашком, и старым, самым старым козочком, им было тяжело есть эту траву, которая в самом конце остается более твердая, и корни. И поэтому получалось, что они не насыщались, барашки и старые козы. Когда Давид это увидел, то ему стало очень жалко барашков, ему всех было жалко. Так он решил, что это неправильно так делать. И с этого момента, каждое утро, когда он открывал ворота загона, он стоял у этих ворот и первым делом давал оттуда выходить только самым маленьким барашкам. А всех остальных он оставлял в загоне и говорил им, сейчас не ваша очередь, вы тоже насытитесь. Тогда выходили барашки, И они ели самую-самую мягкую травку, которая сверху. Им было легко и вкусно, и сладко. И они насыщались. После этого Давид открывал опять загон и давал выйти только старым козам и овцам. Старые козы и овцы, они могли уже съесть более твердую часть, которая посередине травы. И они тоже кушали, это было им по силу, и насыщались. И только в самом конце он выпускал самых молодых и сильных баранов и овец. И тогда они уже могли съесть и то, что осталось, и даже корни они могли съесть и ими насытиться. И так получалось, что все стадо насыщалось. Когда Всевышний увидел это, насколько с мудростью и с добротой, с милосердием Давид пасет свой скот, он сказал: раз ты так смотришь за каждым, и так тебе важно, чтобы каждому было хорошо, то ты именно тот, кто достоин стать царем над моим еврейским народом. Теперь я могу быть уверен, что ты будешь беспокоиться о каждом еврее, чтобы ему будет хорошо. И в тот момент Давид уже стал достоин царства. Но от этого момента, до того, как он стал царем на самом деле, прошло еще много-много лет и много-много испытаний у Давида, о которых мы будем говорить в следующем.